Господу Богу слава! Я повторяю это вслед за Стравинским и за его гениальным сочинением. Передача записки Аса. С вами Анатолий Агамиров, звукорежиссер Александр Цернес. Но главное дело не в нас, не во мне, а в частности лично. У меня в гостях сегодня неожиданный человек, неожиданный для моих музыкальных передач. Это наш крупнейший режиссер Анатолий Александрович Васильев. Почему я пригласил его в музыкальную передачу, вы поймете сразу, после того, как мы с ним побеседуем. Есть о чем поговорить, о музыке прежде всего. А сейчас я хочу от всей души поблагодарить Анатолия Александровича Васильева за то, что он нашел время и возможность прийти в эфир «Эхо Москвы» и удостоил нас беседы, если так можно выразиться.
Я думаю, что я скажу Алавердой спасибо вам, Анатолий Александрович. Что пригласили. Давайте попробуем о чем-нибудь поговорить.
Говорить мы будем, как я уже предупредил вас, Антон Александрович, о музыке.
О музыке, хорошо.
Я много смотрел ваших спектаклей. К счастью, недостаточно, не все спектакли видел, но многие. И помимо их режиссерских достоинств и прочих, о коих сегодня речь пойдет, так сказать, касательно только, они меня поражали музыкой и вашим абсолютно точным чутьем и точным выбором музыкального материала. Вот если вы позволите, я вам уже об этом напоминал, хочу слушателям об этом напомнить. У вас был замечательный, с моей точки зрения, спектакль «Васса Железновой».
Он назывался «Первый вариант». «Первый вариант Васса Железновой».
А он так назывался?
Да, он так назывался. Это официальное название его было, да. Потому что это был первый текст. Алексей Максимович, да, кажется, его звали Алексей Максимович.
Горький.
Вот он написал два текста. Первый текст и второй текст. Редакция второго текста была уже по заказу сделана.
Вот редакция второго театра, которую играете, играли в Малом театре.
Да, да, конечно, да.
А
с Рошель.
С Рошель. С Рошель, да. А у вас без Рошель?
Без Рошель, но с Анной.
И где... И эта редакция просто при Горьком даже не издавалась, да?
Вот это я сейчас запамятовал.
Нет, нет, точно не издавалась.
Ну, она не шла, эта редакция. Практически была очень редко шла эта редакция. И это мощнейший текст, написанный после событий 905-07 годов.
Ну, да. Покаянный текст, как я понимаю, да. И вот там меня поразил ваш музыкальный выбор. Вдруг, ну, Горький всем известен, ваш, ну, всем известно, есть телевизионный фильм, и, по-моему, даже не телевизионный, а просто такой кинофильм с Пашаевной в главной роли, где, конечно, никакая музыка, подобная той, которую для своего спектакля выбрали вы, невозможно. И вдруг у вас в спектакле «Васса Железного», где «Васса» другая немножко, я помню, Лиза Никитична играла, да. Другой немножко был спектакль, вдруг звучит не кто-нибудь, а американский композитор Дэйв Брубек. «Считаю напить», так переводится на русский язык. Это его знаменитая пьеса «На пять четвертей». Я сначала поморщился, думаю, что ж такое. Дэйв Брубек, самая его известная джазовая пьеса, то есть, вот, так сказать, знамя Дэйва Брубека. Причем тут «Васса Железного», «Капитан», «Убийство», «Волга», «Темные страсти». И вдруг шел спектакль этих хлопающихся, размахивающихся двери.
А, вы помните это?
Помню, конечно. Да. Такие вещи не забываются, Анатолий Александрович. И вдруг я понял, что это абсолютно точно. Именно Дэйв Брубек, именно джазовый ритм. И это, и вот эти не закрывающиеся двери, которые тоже, я даже не знаю, как назвать эти двери, которые создавали такую нервозность в спектакле, жуткую, что вы с самого начала, даже не зная о всех замыслах Горького, понимали, что, в общем, вы присутствуете на очень тяжелой, неприятной трагедии неприятного времени в истории России. Скажите, вот когда подбирали эту музыку, вы как? Как вы к этому пришли? Или это чисто интуитивно?
Это так было давно, что теперь даже сосредоточиться невозможно.
И все.
Я сейчас попытаюсь. Ну, во-первых, я думаю, что я шел тем, что мне, во что я влюблен, вот, что мне просто нравилось. Я шел темой, и я шел ритмом. То, что мне нравилось, был джаз. Тема была городская, мне нужно было передать современный город, а ритм я именно этого выхода я ощущал как ритм пяти четвертей. Но все-таки еще при этом я хочу так, вот, чтобы с самого начала было как-то ясно, я, пожалуй, никогда не выбираю, говорю, вот это должно быть, а как-то больше завишу от судьбы, это как-то сходится. Я думаю, что именно пять четвертей сошлись вот в этот в тот день, когда я отбирал фонограмму с репетициями.
То есть по многому здесь участвовала интуиция чистая?
Может быть. Но я знал, что должно быть. Я знал, точно совершенно знал, потому что я слушал 24, там сколько там, ну, я бесконечно слушал именно джаз и откладывал, и остановился только на рубрике.
Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, но поскольку мы, естественно, будем говорить о драмтеатре, ну, как вы определяете роль музыки в драмтеатре? Она, ясно, не ведущая, но все же.
Я... Тут нужно, может быть, вот так поразмышлять, да, что музыка, как правило, она исполняет функцию внутреннего плана, второго плана драматического артиста. Вот то, что должно быть загружено в чувстве и в настроении, отдается фонограмме. Так сказать, основной инструмент режиссера для того, чтобы... как бы удержать сцену на воздухе не естественного чувства человека, а вспомогательного жанра, прикладного искусства.
Mm-hmm.
Тогда подбирается аналог, музыкальный аналог, значит, аналог душевного переживания или настроения, или движения. Вот это основное дело. Значит, другой вариант – это употребление музыки как такого атмосферного аккомпанемента. И здесь может быть и употребление «за» и «против». Контрапункт и, значит…
Позитив.
Да, и позитив. Вот. Но я никогда… Я редко пользовался… таким приемом. То есть я практически сразу же от него отказался. Я не знаю, почему. Знаете, как? Может быть, я вообще есть какие-то вещи, о которых я никогда не задумывался. Ну, например, вот я никогда не мог себе представить, что Агамиров позовет меня на беседу о музыке для театра. Или, например, я никогда не мог себе представить, что будут размышления о сценографии для театра. Или будут размышления об архитектуре для города. Есть какие-то вещи, которые для меня очень естественны и никогда не требовали специального прохождения. Я, конечно, имел профессиональное образование музыкальное, ну, такое школьное, детское. Знаете, мама...
Понятно, да.
Да. Может быть, мама меня, она как-то... Как же это сказать? Соблазнила музыкой. Она ведь мечтала, чтобы я был дирижером, поэтому...
О, моя мама тоже мечтала, чтобы я был дирижером.
Ну, вот,
мечты наши мам не сбылись.
Не получился моя мама дирижером. Ну, вот, значит, как-то, как бы... Когда вы говорите интуиция, наверное, вы правы. Это не расчет, это не замысел. Не замысел, а это какое-то чувство, музыкальное чувство среды, в которой должна развиваться драматическая вещь. Но теперь среда это нельзя понимать как аккомпанемент, нельзя понимать как атмосфера, нельзя понимать как заменитель душевного переживания. Нельзя так понимать. Это всегда продолжение драматического диалога.
Продолжение, а не замена?
Нет, никогда. Не подмена, не замена, не аналог, не аккомпанемент, не средство для заполнения, так сказать, как бы среды, так сказать, как тому, ну, как музыкальными звуками, да? Это всегда продолжение драматического диалога и очень часто первое место.
И очень любопытно, Анатолий Александрович. Вот мы сейчас с вами говорим, как вы помните, я начал нашу передачу с музыки Стравинского. И вы буквально повторяете то, что говорили Стравинский и такой... великий балетмейстер Джордж Баланчин. Речь шла о музыке в балете, как вещь естественная, как балет без музыки. Трудно себе представить. Есть, правда, балетный театр, который обходится без музыки. В Испании особенно. Но Стравинский и Баланчин выбрали очень четкую концепцию. Они сказали, что хореография – это есть пластическое продолжение музыки. И вот это очень точно. Очень точно. Поэтому с такой вот формулы блестящие. Ну, еще надо было, конечно, гением Баланчина и гением Стравинского. Вот так все и получалось. Получалось именно потому, что вот они продолжали музыку в пластике. Нечто подобное говорите и вы. Опять Стравинский. Кончерто гроссо для струнного оркестра ин де. Я не хочу сегодня слезать даже с музыки Стравинского и надеюсь, что мой гость Антон Александрович Васильев меня поддержит.
Вы угадали.
Анатолий Александрович, вот я вам скажу, что разговор о музыке в театре я ведь затеял с вами не случайно. Поскольку моя мама не только хотела, чтобы я был дирижером, ее желание, как я уже сказал, ничего не вышло. Она из очень знаменитой театральной фамилии мамы была. Фамилия моей мамы Сац. Же я племянник основателя МХАТа музыкального. Мой дядя Илья Александрович Сац, это был сводный брат моей матери, он был музыкальным руководителем МХАТа.
А моя мама не из знаменитой фамилии, учительница.
Я понимаю. Я говорю о музыке в данном случае только. Я с детства ходил в МХАТ и слушал музыку. Ну, кроме «Синей птицы» музыки Саца больше в МХАТе не шло. У него была другая музыка, там очень хорошая. Он вообще был прирожденный театральный композитор, как я понимаю теперь это. И тем не менее, буквально вот с детских лет я стал обращать внимание на музыку именно в драматическом театре. Я мог привести вам массу примеров удачного подбора музыки, неудачного подбора музыки. Но речь опять-таки идет не об этом. Речь идет о другом. О той роли, которая музыка, в том числе и джазовая, классическая, какая угодно, вплоть до... Вот вы же поставили в конце своего замечательного спектакля массовую песню о Ленинграде.
Да.
И она сыграла так, что... Я ваше намерение трактовал особым образом, но, так сказать, не знаю, что вы думали при этом, давая эту песню, но для меня, если хотите, песня «Ленинград зарезал». Я сейчас объясню, в чем дело. Я говорю о спектакле моего гостя Антона Александровича Васильева, который называется «Путешествие с Евгением Онегиным».
Нет, «Из путешествия Онегина».
«Из путешествия
Онегина». Да,
да. И в афише так будет?
Да.
Поскольку мы говорим до премьеры, это весьма важно.
Да, «Из путешествия Онегина».
Вот спектакль кончается популярнейшей ленинградской песней, которая, по-моему, чуть ли стала позывными ленинградского радио даже. И на этой песне кончается достаточно, с моей точки зрения, трагический спектакль. Но во время этого спектакля публика очень часто хохочет. Иногда уместно, иногда неуместно. Но это уже зависит от режиссера и от составителя текста. Насколько я понимаю, мой гость и составил текст спектакля.
Нет, это коллективное сочинение.
Да, это коллективное творчество.
Это коллективное творчество. Да, это невозможно составить. Знаете как, я за долгие годы практики театральной понял, что самое лучшее сочинение – это изустное сочинение. Самая лучшая культура – это изустная культура.
То есть чисто азиатско-ближневосточный прием, да?
Да. И так из уст в уста в течение года, второго, третьего постепенно передавалось сочинение, уточнялось, прибавлялось. Вы знаете, мы вчера прибавили еще маленький фрагмент во время репетиции. Поняли, что в композиции есть маленький изъян, нет склейки.
И что же прибавили?
Прибавили небольшой маленький фрагмент, значит, внутри шапоша, значит, есть диалог чертей, мы их еще разбавили диалогом персонажей.
Ну,
вчера отрепетировали. То есть это как-то продолжается.
Неспроста я хочу еще раз пойти посмотреть спектакль. Может, еще что-нибудь добавить? Значит, практически получается, это коллективное импровизационное творчество.
Так. Вначале, да. Ну, конечно, это все-таки я во главе этого творчества, конечно. От меня идет все сочинение, все импульсы, конечно. Весь путь с Пушкиным идет, конечно, от меня. А дальше начинается какая-то работа совместная.
В чем дело? У публики есть тенденция. Я в публике, правда, сидел наш спектакль пока один только раз. Все-таки воспринимать спектакль как какой-то известного рода капустник. Хотя, с моей точки зрения, это абсолютно неправильно. Это никакой не капустник. Это очень серьезное сочинение.
А вот и в газете написано, что это, знаете, похоже на капустник. А вот я знаю мнение одного известного критика. Не буду называть фамилию. Он говорит, да ну, что там буду говорить про Васильева? Капустник. Но я не согласен.
Нет, и я не согласен. Это не капустник, это слишком серьезно. Это очень серьезно. Если вы хотели, так сказать, отметить юбилей нашего великого города, нашей культурной столицы, как нас все уверяют.
Это вышло само по себе.
Вы тоже это не думали?
Нет, не собирался.
То надо сказать, что, ну, не капустником, скорее уж я бы отнес это сочинение к другому разряду. К разряду того, что делал Жемчужин и Алексей Толстой. Это типичный Козьма Прутков. Типичный, вот что получилось. Петербургское сочинение тоже, хотя вы, наверное, об этом тоже не думали. Конечно.
Нет.
А очень похоже на Козьму Прудкова. Похоже. Не в лексике, не в повороте, так сказать, слов. Но это назидательная, страшная сатира. Не капустник. Капустник – это легкая вещь, а это нет. Я так воспринимаю, конечно, могут и другие точки зрения. И скажите, пожалуйста, вот это ваше изобретение, вот это произнесение такое, я не знаю, даже как точно назвать, дистанционное произнесение текста, когда текст разделен,
он скандируется. Вот так было в «Моцарте» и «Сальери». И тоже публика с трудом это воспринимала. Я воспринял это сразу. Не потому, что у меня более ясен текст. Не потому, что у большинства российских актеров, я чуть было не назвал их советскими, но уже как привычка, извините, вторая натура. У всех плохо с дикцией. Это помогает им очень точно.
Может, с мозгами плохо?
Ну, вам виднее, вы с ними работаете. Может быть,
А потом уже с дикцией.
Ну, да. Во всяком случае, этот способ скандированного произношения текста, он придает спектаклю в том числе и определенный музыкальный аромат. Да. Определенный. Они не мелодикламируют и не поют, но спектакль проявляет какую-то совершенно особую музыку и особый нерв. Вот в последнем вашем сочинении, вот, Евгения Онегина, это очень и очень точно.
Спасибо. Знаете, хотите немножко об этом поговорим, да?
Давайте, давайте.
Ну,
давайте.
Драматические произведения делятся. Все, что не стихи, то проза. Все, что не проза, то стихи. Это факт. Драматические произведения написаны или в прозаическом, да, контексте, или в стихотворном. Mm-hmm. Вот. И обращение, музыкальное обращение с прозаическим текстом и со стихотворным текстом не одинаковое. Mm-hmm. Потому что это совершенно разные фактуры, разные темпераменты текстов и просто разная концентрация времени и пространства. Mm-hmm. И, конечно, разная температура музыкальная. Mm-hmm. Это совершенно очевидно. Но вот когда актер работает в прозаическом тексте, то самые лучшие и волшебные звучания получаются тогда, когда звуки как бы стекают с ядра, ну, как это сказать, с шара переживаний, как бы. Вот если все переживания представить себе шаром, а звуки жидкостью, то вот это
обтекают.
Вот, абсолютно верно, то они как бы стекают. Вот такого эффекта, я думаю, что я, ну, для меня... Самым лучшим вариантом был это «Взрослая дочь молодого человека». Mm-hmm. Я наслаждался очень часто, как звучит прозаический текст. Такой простой, современный текст, которому придана такая эстетизация за счет вот этого эффекта. Вот. И так лучше всего обходиться с чеховскими пьесами. Поэтому чеховские пьесы снабжены такой средой или атмосферой, которую нужно и понимать, вот как такой сконцентрированный, такой плотный шар, вокруг которого обтекают человеческие звуки человеческой речи.
Очень интересно, особенно по чеховских пьес, я себе это представил, и очевидно, так оно и есть.
Я это знаю практически, но когда я стал переходить к стихотворным текстам, которым свойства которых чаще всего концептуальные, даже лирические тексты хороши только тогда, когда они философского содержания, концептуальные, ну и так далее, и так далее, и так далее, то за счет такого совершенно другой природы, как бы, и творчества, и формальной природы произведения, за счет творения стиха, музыка должна, значит, музыкальные аналоги должны подыскиваться совершенно другие. Тогда музыка должна вступать в диалогические отношения с драматическим диалогическим текстом.
Ну что ж, это очень точно сказали, абсолютно точно сказали.
Когда я стал уходить от психологических концепций, от прозаических текстов к стихотворным, мне потребовались серьезные преобразования со звучащим словом, с речью. Тогда, значит, это было все-таки давно, лет 10 тому назад, были разработаны специальные тренинги. Я уже не говорю о том, что была разработана специальная философия, она основана на античной философии. Вот, тренинги были основаны на античных текстах. Практика была основана на Платоне для предложений и на Гомере для стихотворных строк. Все это было, значит, обращено на, так сказать, вариант греческого гекзаметра. Это то, что предложено было Гнедичем. Там отработано. Я это делал специально, потому что я всегда мечтал вернуться к Достоевскому и Пушкину. И я не знал, каким средством я могу вернуться. Мне нужен был инструмент. И когда я отработал этот инструмент, я вернулся к Достоевскому. Я делал это в России. Законченные опыты были в Будапеште. Mm-hmm. Это была повесть Достоевского «Дядюшкин сон». И потом опять вернулся в Россию, и я стал это делать на Пушкине. Отрабатывать этот стиль речи. И тогда, когда появились ясные звучащие голоса, ритмизированное слово, раздельное звучание звуков как нот, они, как это сказать, стали для меня органичнее и естественнее входить в партитуру, звуковую партитуру всего спектакля.
Вот это очень правильно вы сказали, поскольку вот когда я сейчас смотрел Евгения Онегина, действительно звуки как ноты вот в этом скандинавском произнесении. Получается партитура. Все точно.
А я с актерами не говорю о линейном построении спектакля. Я говорю только о партитуре. Они знают прекрасно, что они, как построены их роли. Вместе с мизансценами. То есть в каждой линии находится по вертикали распределена. Движение, речь, переживание, так сказать, музыкальная партитура. Все это складывается.
Видите, Анатолий Александрович, как вы все точно объяснили, выражаясь просто музыкальными терминами. Они хотели говорить о музыке, однако, видно, я вас вынудил к этому. Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА, с вами Анатолий Агамиров. У меня сегодня необыкновенная передача, поскольку у меня в гостях Анатолий Александрович Васильев, режиссер, знаменитый режиссер. Я не буду вам его представлять, вы, конечно, все о нем знаете, и кто-то из вас видел его спектакли. Мы даже с ним согласились, наверное, что музыка Стравинского подходит к нашей беседе. Но сейчас я хотел поговорить по музыке, конкретно звучащей в театре Васильева, который, среди всего прочего, еще называется «Школа драматического искусства». Я правильно говорю?
Да, правильно.
Вот у вас очень часто звучат сочинения, допустим, Владимира Мартынова в театре. То есть у вас есть явный творческий союз с Владимиром Мартыновым. Чем он обусловлен?
Я думаю, что, во-первых, этот союз скорый и, мне кажется, исторически справедливый и возникший довольно случайно. Мы просто встретились. И этот союз, я думаю, что объясняется одинаковым представлением о назначении вообще самого факта художественного произведения. Для чего это? Как это помещается в мир и для чего
это
сделано?
Это очень любопытно, если учесть, что у Мартынова есть теория, при которой композиторы должны иссякнуть.
Но
испариться.
Это правда, правда. Но я часто думаю, что режиссер тоже должен иссякнуть. Надо сказать, что эта формула не нова в режиссуре. Еще Немирович Данченко утверждал, что режиссер должен умереть в актере.
Ну, это давало хороший результат.
Да. Так что в этом случае композитор должен умереть в скрипаче.
Ну, или в оркестре.
Или в оркестре,
или в пианино. Это, наверное, возможно, действительно, возможно, правильно. Ну вот я у вас...
Ну, он мне очень близок, конечно, особенно как бы тем, что он делает, и как он делает, и про что он делает. И...
А вот вы так омолвились, может быть, не случайно, что вы сейчас работаете над Доргомышским. А над чем именно?
Да я давно уже, ну, поскольку школа драматического искусства, то когда мы начинаем, никто не знает, а когда мы закончим, даже я сам не знаю. Но все-таки я много занимался Доргомышским, потому что меня интересует... Вот. Когда я вышел, вот то, что я говорил, на слово, то я стал дальше, я хотел пройти дальше. То есть теперь я хотел сочетать звук слова со звуком музыки. То есть поющее слово с речитативным словом. Вот это вот, я хотел это все соединить. Таким образом, я нашел для себя лучшую возможность, потому что для меня была интересна тема Дон Жуана. Это произведение Доргомышского, в котором не выкинуто ни одно слово поэта, каменный гость.
Да.
И мы теперь разрабатываем, ну, практически заканчиваем большое произведение, где партии, женские партии поются, а мужские партии говорятся.
У-у-у, любопытно, совсем любопытно.
Все женские партии спеты, и все мужские партии сказаны.
Дон Гуан, как пишется в наших языках.
Да, Дон Гуан. Да, Дон Гуан. Так написал Пушкин.
Правильно.
Вот, и, конечно, я думаю, что тут есть... Ну, ясно, что Дорогомышский, как принадлежащий к определенному там, направлению композитор, ну, нелюбим, прямо скажем.
Секундочку.
Но и сложен в то же время. Тоже, надо же все-таки... Мне кажется, конечно, я думаю, что его надо уметь прочесть, открыть. Взять его нужно. Нужно его уметь взять. Вот, например, простите, пожалуйста, я еще два слова. Невозможно открыть Петра Ильича Чайковского, если не услышать, что большая часть, так сказать, музыкального произведения посвящена, как это сказать, превращенной в мелодию речитативом, превращенным в мелодию. Вот если это не слышать, то тогда все становится мелодическим, лирическим и пошлым. Разговорность уходит из текста.
Последнее, я имею в виду пошлость, больше всего. Тут вы правы абсолютно. А услышав это, вы не то что исправляете Чайковского, вы даете причину правильно его понять. В вашем спектакле это было. Этот спектакль необходим для понимания музыки Чайковского.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я вам сказал прямо в чате, выйди из зала, сказал. Те, кто вас ругают, за надругательство над музыкой Чайковского и так далее, они грешат против истины. Потому что то, что сделали вы дали публике, вроде все говорят, что они знают Чайковского, любят. Чайковский минут как Пушкин, это наше все, как говорится. Нет, Чайковского нужно тоже понимать. Кроме того, у Чайковского, как у всякого гения, уже написана масса плохой музыки, которую вы, слава богу, не знаете. Ну, я знаю, к счастью, ее ограниченное количество. И тем не менее она есть. А потом выясняется, вот Плетнев тут на днях играл малоизвестные пьесы Чайковского для фортепиано. Играл изумительно, и я поразился, что мы, оказывается, ни черта не знаем даже из неудачного Чайковского. Из того, что Чайковский сам бросал в корзину. Mm. И такое бывает. Бывает. А с Дорогомышским наверняка такое есть. И должен сказать, что не Дон Жуан-то, наверное. Нет, Дон Жуан, конечно, лучше его опера. Потому что Дон Жуан, просто если посмотреть партитуру, там есть, например, говорю, Дон Жуан. Это неправильно, категорически. Он же не бразилец, в конце концов. Все-таки Дон Жуан. Или Дон Хуан.
Каменный гость, да.
Да. Дон Хуан. Нет, я говорю о самом имени.
А, да.
Там есть необыкновенные находки. Вот такое впечатление, что Дорогомышский вообще жил в начале 20 века. Что он... Такие открытия совершенно. Да как он до этого додумался? Нельзя было в его время. Там же всякие Руслан и Людмила, тоже музыка замечательная, но она другой эпохи музыка. Просто Дон Гуан, Каменный гость, это музыка другой эпохи у Дорогомышского. Вот если это понять, я имею в виду...
Вот вы знаете, когда я понял Чайковского? Когда я вдруг услышал, что это родоначальник постмодернизма.
Точно, абсолютно. Точно.
Вот когда я это услышал и понял, что в партитуре это написано, мне стало легко. Я стал раскладывать на стили, и на высокие и низкие стили, стал это все сочетать и делить.
Точно, основатель постмодернизма. Точно, абсолютно. В этой связи, конечно, если вот с этой точки зрения посмотреть еще раз ваш спектакль, я надеюсь, такую возможность вы мне предоставите, это будет очень, очень интересно, и просто не то, чтобы я анализировал, сидя в зрительном зале, но это настолько правильно по поводу Чайковского. И никак не умаляет его достоинства. Вообще, понимаете, больше всего в этой жизни я не люблю защитников каких-то несуществующих традиций и людей, настаивающих на том, что вот это так и больше иначе быть не может. Все в этой жизни подвижно, к сожалению. А мы к счастью. Все в этой жизни подвижно. И вовсе вы в своем спектакле, Евгений Олегович, ничего не ломали. Даже когда вы... сделали вместо знаменитого «Куда-куда вы удалились» знаменитое «Вогин». Я смеялся, уже действительно смешно, но, как вы правильно сказали, ленский немец, потому что он учился в Гайдельберге. Он был очень молодым, факт, но он успел постигнуть немецкий язык и стиль, которым Пушкин излагает. Все сочинения Ленского – это практически перевод из Гейне. По стилю перевод, конечно, разумеется, там ни одного слова Гейне нет. Но это же музыка Гейна. Я говорю, музыка, потому что это стихи. Да, это все очень и очень точно. Я хочу еще раз вернуться к Дорогомышскому. И примерно Когда вы думаете это все довести до конца?
В эту неделю я слушаю солистов. Ну, солисток, которые заканчивают изучение партии, и дальше я приступлю к, как бы, собственно говоря, к сочетанию звучащего, поющего слова, ну, как речи, как музыки и вокала. И в принципе это готово. В следующем сезоне это выйдет.
Даже готово.
Да, в принципе, это готово.
Любопытно.
Вы знаете, я еще хочу. Я вам подарю диск, который называется «Портрет Дориана Грея», из которого начался мой совершенно новый путь в речи. Когда я встретился с Бабановой Марией Ивановной, и когда я сочинил именно эту радиопередачу, ну, или радиоспектакль, или звуковое сочинение «Портрет Дориана Грея». Там вся речь поется. Но поется она как речь разговорная. Она вся мелодична, вся чиста, ясна. Великолепно. Я похвалю это произведение, хоть оно и мною сделано. Но когда я похвалю это произведение, то я похвалю тех великих актеров, великими голосами, которых я был всегда восхищен. Марьяна Бабанова, Алиса Коля. Вот как это фантастические голоса.
И почему потеряна эта манера игры? Хотя она же больше не повторяется. Но они ушли, но все же это знают. Все же могут это слушать. Почему сейчас больше так не играют? Ответьте мне на этот сакральный вопрос под самый конец передачи.
Из-за суеты.
Правильно. И всяческая суета. Я просто доканчиваю библейскую цитату. В моей передаче «Записки Асса» участвовал наш знаменитый режиссер Анатолий Александрович Васильев. Беседа приняла для меня, по крайней мере, такой неожиданный поворот и интересный характер, что я чувствую надеждой, Анатолий Александрович, продолжить эти беседы. Потому что слушатели нам будут с вами только благодарны. Вернее, вам. Я в данном случае только как приводящий в действие мотор. Большое вам спасибо. Все это было очень интересно.
Спасибо большое.